Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час чтение слова святителя Николая Сербского Велимировича на евангельское чтение в неделю 27-ю по Пятидесятнице. Затем вы услышите очередную беседу протоиерея Олега Стеняева из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Завершит этот час нашего вещания материал, подготовленный Национальным географическим обществом. Оксана Авдеева взяла интервью у директора по маркетингу и логистике фабрики мануфактуры Гарднера в Вербилках Елены Станиславовны Наливиной. Материал рассказывает о выставке мануфактуры Гарднера в московском метрополитене. После программы прямого эфира в 22 часа третий час вещания откроет первая передача из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево, беседы о таинствах. Эта беседа состоялась в приходе храма Святой Живоначальной Троицы перед праздником Крещения Господня в начале нынешнего 2011 года. Затем мы предлагаем вашему вниманию фрагменты вечера благотворительного духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» певицы, лауреата Пушкинской премии Лины Мкрчан, посвященного 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова. В сегодняшней передаче прозвучит вступительное слово автора и ведущей цикла Лины Мкрчан, а затем вы услышите слово протоиерея Артемия Владимирова, настоятеля храма Всех Святых в Красном Селе. Четвертый час вещания нашей радиостанции посвящен памяти высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого Николая Ярушевича. 13 декабря мы совершаем 50-ю годовщину со дня его кончины. Сегодня в нашем эфире прозвучит передача, записанная 8 лет тому назад, о владыке Николае свидетельствуют его духовные чада. Святитель Николай Сербский Велимирович. Беседы на Святое Евангелие. Как четыре реки напояли райскую землю, так четыре божественных Евангелия напояют жизнь человеческую в всем веке. Евангелие не книга, но сила, животворная сила и радостотворная, сила, что кормит и поит, сила, что мертвых воскрешает. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Евангелие о скорченном теле и скорченных душах. Сегодняшнее Евангелие рисует нам ясную картину. С одной стороны, предивного человеколюбия Христова, и с другой стороны, отвратительного фарисейского самолюбия с завистью и гневом. Во время оно в одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Субботний день был для иудеев днем соборной молитвы, как для нас, христиан, день воскресный. И хотя Господь наш Иисус Христос часто уединялся в пустынных местах, где целые ночи проводил в молитве, Он не уклонялся и от соборной молитвы в синагоге с народом, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. Таким образом, он имел обычай ходить в дом молитвы и не избегал молитвы общественной. Несмотря на то, что Господь не имел в этом нужды, Он поступал так по смирению и для примера нам. Сегодня вы от многих услышите гордые слова: «Я молюсь у себя дома, ни к чему мне идти в храм на молитву». Так говорит неразумие и гордость. А пример Господа нашего Иисуса Христа ясно нас учит, что нужно делать и то, и другое, и тайно молиться в одиночестве, и явно в храме с другими братьями. Но Господь ходил в церковь не только для того, чтобы молиться, но и для того, чтобы учить людей. Сколько раз Он толковал в церкви священные писания, сколько предивных поучений дал людям, сколько изрек сладчайших слов, не записанных в Евангелии. И дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Многие, весьма многие из сих животворящих слов благодати до нас не дошли. Однако и дошедших достаточно для нашего умудрения и спасения. Но Господь наш Иисус Христос ходил в церковь еще и для того, чтобы, если представится случай, Своей силою помогать людям и таким образом свидетельствовать о Своем божестве и мессианстве. Так Своим могуществом Он сотворил дело, о котором и повествуется в сегодняшнем Евангелии. В синагогу пришла и одна женщина, скорченная злым духом, скорченная не на неделю, месяц или год, но на целых 18 лет, и не могла выпрямиться. С головою, пригнутую к коленям, эта несчастная не могла увидеть ни звездного неба над собою, ни человеческих лиц вокруг. Так злой дух постарался изуродовать потомков Адама и Евы, соблазняя их ложным обещанием, что они будут как боги, если только его послушают. И вместо того, чтобы стать богами, праотцы человечества тотчас облеклись в звериную шкуру и в прах, а сия дочь их была так отвратительно скорчена, что, должно быть, внушала ужас людям и страх животным. Вот божественное достоинство, которое дьявол обещал людям, и не могла выпрямиться. 18 лет не могла выпрямиться, но ползала по земле, согнутая, как тетива, с головой, склоненной к коленям. Разве это можно назвать жизнью? Нет, не жизнью, но наказанием. Недуг этой женщины был таким страшным и таким долгим, что видящие ее первый раз от нее шарахались, а знающие ее давно уже смотрели на нее не как на человеческое создание, но как на сухое искривленное дерево, которое остается только срубить и бросить в огонь. Это жестокосердие людей по отношению к уродам воистину не менее уродливо, чем само уродство. Но все человеколюбец, с вниманием и сожалением, взглянувший на это несчастное человеческое создание и увидевший в нем не сухое искривленное дерево, но дочь Авраамову, душу, сотворенную Богом и достойную милости Божией. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Сие дивное чудо сотворил Господь не по мольбе и не по вере женщины, но по своему собственному побуждению и могуществу. Не является ли это ясной отповедью злорадно желающим умалить божественные величия чудес Христовых, говоря, что якобы они были возможны только в результате самовнушения тех, над кем совершались? Где хоть капля какого-нибудь знахарского самовнушения у этой скорченной женщины? Она не могла даже видеть лица Христова от своего недуга. Она не просила Христа о милости и ни одним знаком не выразил свою веру в Него. Кроме того, эта женщина не была рядом со Христом, и не сама она приблизилась к Нему, но Он ее подозвал. как пастырь, что увидел свою овцу, запутавшуюся в терниях, едва живую и безгласную, и сам первый позвал ее. Так и милосердный Господь, пастырь добрый, сам позвал свою овцу, которую связал сатана. Прежде всего, он обращается к ней женщина. Он не говорит «калека» или «уродка», или «тень жизни», или «грешница», но «женщина». Самим этим словом Господь ей возвращает ее утраченное достоинство. Затем он освобождает ее от недуга и, наконец, возлагает на нее свои пречистые руки. «Чтобы был совершен дар небесного подателя земнородным». Сначала сочувственный взгляд, затем всемогущее слово и в конце милующая рука. Все то, чего эта женщина была лишена целых 18 лет, он дает ей. Ибо если кто-нибудь когда-нибудь и жалел ее, сожаление это было не чистым, но смешанным со страхом за себя и гордостью. Если кто-нибудь когда-нибудь и обращался к ней, то делал это по необходимости и тут же убегал от нее. А если кто-то по необходимости же вынужден был дотронуться до нее, то дотрагивался кончиками пальцев и спешил вымыть руки. А Господь наш Иисус Христос нарочно подзывает ее к себе и говорит ей цельбоносные слова и возлагает на нее обе свои цельбоносные руки. Он обращается с этой неизвестной женщиной, как отец, со своей дочерью. Если бы таковая милость была направлена на сырую землю или на яркое солнце, земля бы сотряслась, и солнце заплакало. Но эта милость была направлена на скорченную женщину, и женщина тотчас выпрямилась. Как кривой позвоночник выпрямился, не сломавшись? Как неподвижная шея повернулась без боли? Должны были пройти миллионы лет, говорят бессловесные умы в наше время, чтобы обезьяний позвоночник выпрямился, и обезьяна стала человеком. Говорят так, не зная силу и могущества Бога Живаго. Взгляните, потребовалось, вероятно, всего секунда, чтобы от одного слова Господа нашего Иисуса Христа выпрямился позвоночник этой женщины, намного более кривой, чем обезьяний. Но как выпрямился позвоночник, как повернулась шея, как урод стал здоровым человеком, как была отвязана связанная овца, как безгласная мумия обрела голос и решилась заговорить? Обо всем этом не спрашивай, но иди и славь Бога, как славила эта женщина. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Смотрите, как у нее с исцелением тела исцелилась и душа. Ибо лишь здоровая душа умеет прославлять Бога за всякое благо, с какой стороны и от кого бы оно ни приходило. В то время как душа больная, забывая подателя всех даров Бога, благодарит и прославляет смертные руки, через которые Бог часто посылает людям свои дары. А Господь наш Иисус Христос как раз и хотел научить людей воздавать хвалу и славу Богу. Но этим евангельский рассказ не заканчивается. До сих пор мы слушали о чуде света, а теперь давайте услышим о чуде тьмы. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Это говорит озлобленный сын тьмы. Словно бес, вышедший из скорченной женщины, вошел в него. Это говорит самолюбие, сопровождаемое своими неразлучными спутниками, завистью и гневом. Христос исцеляет, а Он различает дни. Христос освобождает от сатанинских уз жизнь человеческую, а Он различает дни. Христос изгоняет злого духа из болящей, а он гневается, что бес изгнан не через ту дверь. Христос отверзает людям небо и являет Бога Живаго, а он сердится, что Господь отверз небо утром, а не вечером. Христос со свечой входит в темницу кузником, а он укоряет Господа, почему тот не отложил посещение до другого дня. Воистину, сей начальник синагоги есть в своем роде чудотворец. Чудеса, задуманные в его сердце в это мгновение, были ужасающие. Правда, ему не хватало сил для их совершения. В это мгновение, если бы он мог, он бы превратил и Христа, и исцеленную женщину, и весь дивящийся народ в прах и дым. И если бы он мог, он заранее отдал бы приказ, чтобы половина города провалилась под землю, лишь бы не произошло то, что произошло при нем, немощном и злобном свидетеле. Но все сии черные дьявольские чудеса лежали бессильные в его сердце, и едва могли доползти до языка и назвать себя по имени, а имя им было «Сатана» и фамилия «Ад». Видите, как трусливо и подло оскорбленное самолюбие. Этот самолюбивый начальник синагоги не решается упрекнуть Христа, но упрекает народ. На самом деле, в сердце он упрекает лишь Христа, а не народ, но языком говорит иначе. Ибо чем тут виноват народ? Если кто еще и виновен всем благом деле, то выпрямленная женщина. Но чем виновата и бедная женщина? Она не бежала за Христом и не просила ее исцелить. Напротив, Христос подозвал ее и исцелил без всякой с ее стороны надежды, и неожиданно для всех, собравшихся в синагоге. Таким образом, ясно, что если кто-то и виноват во всем происшедшем, то это Христос. И все же начальник синагоги не смеет взглянуть в очи Христу и сказать «Ты виновен», но направляет свое жало на весь народ и его упрекает. Можно ли представить лицемерие более очевидное и подлое? Потому Господь и называет его лицемером. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Господь знает сердца человеческие, и Он знает, что начальник синагоги в сердце упрекает Его, хотя языком адресует свой упрек народу. Зная сие, Господь не может позволить, чтобы народ терпел укоризну за то, что лишь Он Сам ответственен. «Лицемер», — обращается он к начальнику синагоги, ибо читает в его сердце, — «разве в субботу нельзя помогать людям, если можно скоту?» «Воистину, и тебя сатана связал не меньше, чем ее. Ей он голову привязал к коленям, а тебе — душу к субботе. И вот она освобождена, а ты остался связанным». Почему и ты не освобождаешься? Суббота дана людям, чтобы они помнили о Боге более, чем в другие дни. Не напоминает ли сие дело исцеления женщины о Боге более, чем сегодняшняя суббота? И более, чем все субботы от Моисея и до ныне? И так не больше ли сие дело и субботы? И разве не видишь ты, что здесь тот, кто больше субботы? И не только субботы, но и храма. Разве не чувствуешь ты, маленький начальник синагоги, что пред тобою стоит начальник душ человеческих? О, если бы ты знал, как быстро пред его очами все дни и ночи стекаются к устью вечности! Своим ответом, острым как меч, и ясным, как солнце, Господь заставил замолчать
и постыдил не только начальника синагоги, но и всех своих противников. И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Сегодняшнее Евангелие весьма назидательно, даже если читать его поверхностно. Но оно имеет и свой глубинный смысл, необыкновенно поучительный для нашей духовной жизни. Скорченная женщина означает скорченный ум всякого, кто не стоит близ Господа нашего Иисуса Христа. Человек со скорченным умом не может своими силами потянуться к Богу и небу. Он непрестанно присмыкается по земле, питаясь землей, учась от земли, тоскливо веселясь от земли. В то же время скорченный ум является стесненным и ограниченным, ибо он делает себя зависимым от чувств. Он верит только чувствам, он ищет своих предков среди животных, а удовольствие в пище и питье. Он не знает ни о Боге, ни о духовном мире, ни о жизни вечной, а потому не знает и о высшей небесной радости. Он безутешен, труслив, полон мук, тоски и злобы. Господь наш Иисус Христос подзывает к себе такой ум, чтобы выпрямить его, просветить и обрадовать. Если тот приблизится к нему быстро, как эта скорченная женщина, то воистину будет выпрямлен, просвещен и обрадован, и изо всех своих сил станет благодарить и прославлять Бога. Если же не придет к нему, то помрачится и окончательно умрет во грехе своем, как сказал Господь неверующим иудеям, и умрете во грехе вашем. Так происходит с умом чувственным, земным, скорченным, присмыкающимся по земле. Но не лучше и уму малосильному и грехами расслабленному, неверующему в истинность даже того, что он признает истиной, но не имеющему сил стряхнуть с себя ложь и к истине приблизиться. И когда он слышит зов истины, он сразу находит отговорку, отвечая: «Сегодня суббота, не могу, ты меня позвала в неподходящий день». Или: «Жестоки твои речи, не могу, ты должна позвать меня другими словами». Или: «Я молод и полон жизни, не могу, ты со своим зовом должна подождать, пока я еще немного позабавлюсь ложью». Или: «У меня жена и дети, не могу, ты должна сначала о них позаботиться и только тогда меня звать». Или что-то другое, десятое, сотое. Расслабленный ум всегда отыщет какой-нибудь смешной повод, чтобы не следовать за истиной. А истина зовет раз, и другой, и третий, и уходит. И расслабленный ум остается присмыкаться во прахе и умирать во грехе. А к тому, кто в этой жизни отверг призыв истины, неожиданно придет смерть, возьмет его и затворит за ним врата земной жизни. И такой человек не дождется ни возвращения в сию жизнь, ни покаяния в жизни вечной, ни милости на суде Божием. А смерть близ есть, и суд Божий близ. Два страшных напоминания о том, что и наше покаяние должно быть близ. Если наше покаяние не будет ближе и быстрее смерти и суда Божия, то оно навсегда останется вдали от нас. Сейчас оно в наших руках, и мы еще какое-то краткое время можем пользоваться им. Так поспешим же воспользоваться покаянием, ибо оно есть первое, начальное лекарство для души человеческой. Стоит только покаяться, и тогда сразу пред нами распахнутся более удаленные двери, и будет нам указано, что делать дальше. Пока человек находится в этом смертном теле, его дух всегда скорчен в большей или меньшей степени. Но Христос призывает всех скорченных духом, душою и умом. Он единый может выпрямить то, что искривили мир сей и силы адские. Человек, женщина, дитя, зовя нас, он хочет этими именами возвысить наше достоинство и скрыть наши истинные имена, постыдные и греховные, слепцы, калеки, прокаженные, нищие. И молчащие трубы духа, забитые грязью, выпрямить, очистить и сотворить звонкими трубами славы Божией, чтобы и мы, трубя о ней, прославили на небесах, в царстве светлых ангелов и просветленных святых, Христа, Бога нашего. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Вы слушали слово святителя Николая Сербского Велимировича в неделю 27-ю по Пятидесятнице. Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Откуда видно, что вот это выражение «и распространишься к морю» означает «на запад»? Дело в том, что еврейское слово «ям», которое переводится как «море», оно же означает и «запад». То есть все земли, которые лежат на западе. И далее Господь говорит: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И вот это выражение очень важное: «и возвращу тебя в сию землю». Это не только свидетельство о реальном событии жизни вот этого конкретного патриарха Иакова. Это свидетельство о том, что свет Евангелия, он вернется в ту землю, из которой он воссиял. Первыми учениками Иисуса Христа были лица еврейской национальности. Это апостолы, Дева Мария, 12 апостолов, 70 апостолов. И первые общины возникали рядом с синагогами, потому что они проповедовали в этих синагогах. И этот свет вернется, когда дверь спасения для язычников закроется, для людей из других народов, и откроется для иудеев. Иаков пробудился от сна и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Что значит «я не знал»? Если он там остановился, если он там сделал закладку камня, то есть он не понимал, насколько это место является святым. Он до конца не мог осознать, насколько это место свято. «И убоялся и сказал: как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий. Это врата небесные». Здесь он прямо называет это место храмом Божиим, потому что ему Господь открывает, что это за место. «Это врата небесные». Почему-то Господь выбрал именно это место, особое место. Потому что с ним связаны очень значимые события. Здесь был принесен в жертву Исаак Авраамом, но Господь остановил это жертвоприношение. Это особое место, где Господь промыслительно уже определил, что там будет первый его храм, второй храм, и одушевленный храм, Сын Божий, будет проповедовать на этой горе. «И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». Вот что может означать вот это символическое действие? Он помазал камень. Ефрем Сирин пишет: «Елей, который Иаков возлил наверх камня, он или собою принес, или взял в соседнем селении. Этот елей изображал ему тайну сокрытого в нем грядущего Христа». Интересно, а в ком в нем? В камне или в самом Иакове? Иисус Христос произошел от чресел Иакова. Но камень – это основание того Дома Божия, где Сын Божий будет проповедовать. В действительности отцы даже обращают внимание на то, что одновременно Иаков символизирует Христа, и камень символизирует Христа. Толкований так много, что не сразу можно определиться, каким отдать предпочтение. Вот один из отцов пишет: «Иаков, когда спал, положил камень под голову и во сне увидел доходящую до небес лестницу, на которой стоял Господь. Подумайте, братья, как много таинств в этом месте. Иаков – образ Господа нашего Спасителя, и камень, который он положил под голову, не меньше прообразует Христа Господа». Вот видите, это все были действительно такие символические действия, которые совершались как некие таинственные действия, как некое таинство такое совершалось на этом месте. Итак, Господь говорит: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». А ведь с другой стороны, если мы смотрим глазами Иеронима Блаженного на эту лестницу, Иаков видел разные периоды в истории домостроительства Божия, взирая на эту лестницу. Наверное, он, если видел апостола Павла, восходящего вверх, он, наверное, видел других апостолов. Слово «ангел», значит, в данном случае обозначает множество. Если он видел ниспадающих, это, наверное, не только был Иуда Искариот, это и Юлиан отступник, наверное, был, и все те еретики, которые отреклись от святого православия и ушли в заблуждение. Он действительно мог видеть разные царства, разные народы, разные племена и их колебания между небом и землей. Одни восходят, другие падают. Иаков пробудился от сна. Вот это выражение мы можем понимать и аллегорически. Теперь он знает, в чем заключается его миссия. Он видел не только апостолов, он видел всех своих потомков. Он видел, как они будут жить дальше. Как они будут жить, когда еврейский народ разделится на два царства – Иудея и Израиль. Он видел судьбу еврейского народа после того, как они кричали: «Кровь его на нас и на детях наших». Он видел и обращение их в последние времена. Конечно, он теперь пророк. Такому очень серьезном восприятии этого термина, этого положения его в духовном мире. Он патриарх Божий, он Божий пророк, который видел все это здание домостроительства Божие. «И убоялся», страх нападает на него, это естественно, «и сказал, как страшно сие место». Он испытывает страх Божий. Кстати, вот здесь стоит слово, вот «страшно». Это слово не означает панику. Правильнее перевести, что он проявил то, что называется вот человек богобоязненный. Вот мы говорим, это человек богобоязненный. А если о каком-то человеке мы скажем, это трусливый, это же разные вещи, да? Богобоязненный, трусливый. Так вот, в еврейском языке есть три разных слова, которые говорят о разных формах страха. И в том числе то, которое означает, что человек богобоязненный. «И убоялся», то есть он проявил эту богобоязненность, «и сказал, как страшно сие место, это не иное что, как Дом Божий, это врата небесные, и встал, Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль. Вот здесь возникает ошибка, очень серьезная ошибка. Вифиль в данном случае это не город, который реально существует на карте Святой Земли. Вифиль это слово означает «дом Божий». Вот перевод слова «Вифиль» – «дом Божий». Он на горе Мария. Он говорит, имя этому месту – «дом Божий». А прежнее имя того города было Луз. А что такое Луз? Луз – это слово переводится как «миндальное дерево». То есть прежде с этого места распространялось благоухание. То есть люди, проходя мимо, ощущали благоухание, как от миндального дерева. И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. Вот тут очень непонятно, как это? И будет Господь моим Богом. А что, Господь не является Богом? Вот когда человек так говорит, и будет Господь моим Богом. А что он сейчас не твой Бог, Господь? Вот здесь давайте вспомним, что есть два имени Бога. Одно, которое означает милосердие, это Яхве, и другое Элохим. Именно здесь вот эти имена два разных, эти два разных имени. Элохим означает судьи. Что же он хочет сказать, когда он говорит, и будет Господь моим Богом. Он как бы говорит, Господь мне судья. Вот в каких случаях мы произносим такие слова? Когда мы даем какое-то обещание. Мы как бы обязательство берем на себя и говорим, Бог мне судья. Здесь имя Господь – это четырехбуквенное имя. А то, что называется Господь будет моим Богом, вот здесь имя Элохим, которое означает судьи. То есть Бог мне судья, если я не исполню этого обета, который я дал, что я десятую часть буду отделять на дело Божие, на созидание этого дома, дома Божия. И далее мы читаем, то этот камень, который я поставил памятником, правильно это перевести как основанием, будет домом Божиим. То есть из этого камня потом возникнет целый дом Божий. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вот этот закон о десятине строится на этом прецеденте. То есть он обязуется десятую часть всего, что Господь ему даст, жертвовать на Божьи дела. И мы читаем далее. «И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока, и увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень». И вот далее сказано. «Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец». Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. Слово «колодец» – «бээр» – это еврейское слово от глагола «баар» – копать, рыть, углубляться. Колодец – это символ слова Божия. И чем серьезнее мы углубляемся в изучение слова Божия, пытаемся докопаться до истинного смысла, каждого библейского стиха, тем больше благословения мы получаем. Вот здесь мы видим следующую ситуацию. Колодец. На нем огромный камень. Камень закрывает устье колодца. Снять могут только три стада. Когда соберется три стада, пастухи этих трех стад, они смогут поднять этот камень и доставать эту воду. Число три для христиан всегда символически указывает на Святую Троицу. То есть, иными словами, Писание аллегорически нам показывает, что истинно напитаться вот Словом Божиим мы сможем только тогда, когда догмат Святой Троицы будет нам открыт. Вот эти три стада, три группы пастухов, только они могут поднять этот камень. То есть Ветхий Завет – это время, когда люди ходили среди образов и символов. Они не могли рассмотреть тайну Бога до конца. И первый человек, который увидел тайну Бога, он был, кстати, ветхозаветный человек, не новозаветный человек. Это Иоанн Креститель. Он не новозаветный человек, он ветхозаветный человек. Христос прямо говорит о нем, что он больше из всех пророков, но меньше в Царстве Божьем, больше его. То есть он за порогом остался, в Ветхом Завете остался. Он и проповедовал этот формат. И он говорил Господу Иисусу Христу, мне надо умоляться о тебе расти. Это он говорил как бы от лица ветхозаветного откровения. И вот Иоанн Креститель видел Святую Троицу. Он видел Сына Божия, который стоял в струях Иордана особо. Он видел Духа Святаго, который в виде голубином порхал над головой Сына Божия особо. И он слышал голос Бога Отца и видел осеняющее облако. А здесь этот камень, лежит огромный камень на устье колодца. Иаков сказал им, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. Вот почему Иаков называет незнакомых ему людей братьями? Потому что он понимает. Он понимает, что все произошли от Адама, откровенного человека. То, что называется священным преданием, патриархи очень хорошо все это знали. Святитель Иоанн Златоуст, я напоминаю тем, кто не слышал, в начале своих бесед на Евангелие от Матфея пишет, древние не имели нужды в Писании, они общались с Богом непосредственно, лицом к лицу. Авраам, Исаак, Иаков, Златоуст прямо указывает на этих патриархов, но он пишет, ну как вскоре люди утратили такую возможность непосредственно общаться с Богом, то как последнее средство, как некоторое последнее средство, пишет Златоуст, им было дано Писание. И вот Иаков, который знает, что весь род произошел от одной крови, он обращается к этим незнакомым людям, он не знает, откуда они, поэтому он и спрашивает, откуда вы, называя их братьями. Братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. А вы знаете, если вот дословно перевести с еврейского, знаете, как получится? И вот овца идет с овцами. Дело в том, что имя Рахиль переводится как овца. Рахиль, это имя переводится как овца. И вот овца идет с овцами. И сказал, вот дня еще много, Яков обращается, вот дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите, пасите. Очень непонятные слова. Не время собирать скот, надо овец поить. Скот это язычники. То есть он говорит как бы себе, не время еще обращать вот этих из Харана, пришедших. Надо со своими разобраться, с овцами. Овец поит, а ее имя Рахиль прямо означает овца. То есть, иными словами, он как бы говорит, придет время, и овец напоим словом Господним, и скот, и диких зверей, и все обратятся в веру Святого Евангелия. Но сейчас не время, сейчас не время, сейчас другое время совсем. Вот почему такое, казалось бы, противоречивое такое его рассуждение. И сказал, вот дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите пасите. Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя, тогда будем мы поить овец».
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Завершает этот час нашего вещания материал, подготовленный Национальным географическим обществом совместно с радио «Радонеж».
Здравствуйте, у микрофона Оксана Авдеева. Сегодня у нас в гостях директор по маркетингу и логистике фабрики мануфактуры «Гарнер» в Вербилках, Налимина Елена Станиславовна. Здравствуйте, Елена.
Добрый день, Елена.
Елена Станиславовна, в прессе широко освещалась выставка фарфора в московском метрополитене. Мы знаем, что мануфактуры «Гарнер» в Вербилках выставляли там свою продукцию. Расскажите нам об этих экспонатах.
С удовольствием. Проект московского метрополитена данный явился практически событием и для нас, и для других производителей фарфора. То, что они решили сделать такую выставку, это большой подарок москвичам, да и гостям столицы, и всем, в общем-то. Это приближает нашу продукцию к конечному потребителю и к людям. Если вы были на выставке, могли видеть, что экспозиция мануфактур Гарднера оформлена в виде трех витрин, каждая из которых несет какую-то смысловую нагрузку. В частности, одна посвящена Москве. Там представлены такие экспонаты, которые отражают как бы нашу столицу, то, что мы производим. Это кружки с изображением исторических персонажей. Там представлен также сосуд для святой воды, храм Христа Спасителя, который мы специально делали к пасхальным праздникам. Автор формы этого сосуда — художник Российской Федерации Золотов. Вторая витрина посвящена России в принципе. Она оформлена в российских традициях. Там выставлены штофы, которые мы делаем активно. Автором штофов является заслуженный художник России Золотов. Опять же, там представлен прекрасный комплект чайной веселушки. Автор формы Ганрио. А третья витрина классическая. Она посвящена как раз более таким классическим историческим вещам. В частности, там представлен наш знаменитый клоун. Это фактически визитная карточка мануфактур Гарднера в конце прошлого века. Клоун в свое время он был подарен еще Юрию Владимировичу Никулину и находился у него в кабинете достаточно долго. Не знаю, как сейчас, но во всяком случае был. Клоун с шарами создал заслуженный скульптор Российской Федерации, народный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Орлов. И венчает композицию фактически сервиз «Нежность», сервиз «Кузнецовский». Господин Кузнецов, который владел фабрикой до революции, был большим любителем изящных красивых вещей и практически сам создавал новые формы, которые отличались необычайной красотой. И вот данный сервиз восстановлен фактически по рисункам того времени и на данный момент является несомненным украшением всей выставки и гордостью завода. Сервиз «Кузнецовский» создал по старым рисункам господин Дрожжин, автор формы, наш скульптор известный. Но, по большому счету, все произведения, которые там представлены, это высокохудожественные произведения, которые уже знают и любят москвичи. Ну, а может быть, кто-то из молодых еще не знает, так мы с удовольствием их и демонстрируем. Но, к сожалению, далеко не все, что производит фабрика, удалось там выставить, но, во всяком случае, лучшее.
Мы посещали выставку перед передачей, чтобы вести разговор, представляя себе то, о чем говорим. И нам действительно понравился сервиз, и особенно то, что его можно дополнить фруктовницей и конфетницей в том же декоре, и даже изящной статуэткой. А вы специализируетесь на предметах интерьера?
И на предметах интерьера тоже, так можно сказать. Производство на данный момент охватывает практически весь спектр товаров для дома, и для гостиной, и для кухни, абсолютно для всего. Сейчас мы выпускаем две основных линейки. Линейка премиальная, скажем так, высокохудожественное изделие, называется «Франц Гарднер». Это изделие с высокой долей ручного труда, там представлены пластика, там представлены посуда, там представлены кофейные пары, опять же, восстановленные по образцам там, 19 века и так далее. То есть и скульптура, и крупная скульптура, и мелкая пластика. Также мы выпускаем линейку «Стандарт», которая может быть использована каждый день, пожалуйста, в любом доме. Это и салатники, и тарелки разных размеров, и кружки, и чайные пары, и супницы, и сервизы столовые, и чайные сервизы прекрасные, как толстостенные, так и тонкостенные. Вообще, скульптура, о которой вы спросили, вербилковская, она известна с давних времен, уже более 3 веков. Существует исторический факт о том, что Екатерина заказывала на заводе 3 сервиза орденских, которые использовали течение 150 лет на приемах, и причем не просто она их заказывала, но еще их постоянно добавляли, дополняли, то есть эти сервизы находились в ходу постоянно. Там было от нескольких сот до нескольких тысяч предметов в каждом сервизе, и они, конечно, являлись высочайшим образцом искусства. И Екатерина, которая известна как человек, обладающий высоким вкусом, изящным вкусом, была чрезвычайно довольна и восхищалась этими сервизами.
Возникает вопрос, почему же Екатерина II, имея собственный фарфоровый завод, заказывал сервизы так далеко, в Москве?
Ну, вы знаете, точный ответ на этот вопрос мы, наверное, уже никогда не узнаем, но говорят, что императорский завод не всегда эффективно управлялся чиновниками, которых в том числе и увольняли за нерадивость в свое время, а качество фарфора и гарднеровской школы живописи всегда было на высоте.
А сейчас руководство страны пользуется гарднеровским фарфором?
Безусловно. Мы с 2007 года являемся почетными членами гильдии поставщиков Кремля и имеем право ставить соответствующий знак на своих изделиях. Эта традиция пришла к нам с давних екатерининских, опять же, времен, когда заводу было присвоено звание поставщик двора его императорского величества, а также было дано право ставить на продукции герб Москвы и герб России. Буквально совсем недавно мы поставляли администрации президента шахматы нашего изготовления. Это уникальное произведение искусства, на мой взгляд. И администрация президента закупала их для подарков главам других государств и иностранных делегаций.
То есть фарфоровые шахматы мануфактуры Гарнер Вербилк является олицетворением России?
Вы знаете, шахматы из фарфора – это уникальный продукт нашего завода. Он фантастически трудоемок в производстве, требует особого мастерства, но он также фантастически интересен. Кроме того, что он представляет собой художественную ценность, на наш взгляд, это еще и символично, потому что шахматы – древнейшая игра, которая сочетает в себе и спорт, и науку, и искусство, как мы знаем, и выигрывает в нее, как правило, опытный, сильный, спокойный и мудрый политик, что, в общем-то, является олицетворением такого подарка, наверное, от глав нашего государства. Кроме того, фигурки шахмат все расписаны вручную, представляют собой целое шахматное королевство, и каждая из них по-своему уникальна.
А скажите, доступен ли такой фарфор по цене российскому потребителю, нашему соотечественнику? И где его можно приобрести?
Безусловно. Мы работаем активно и с Москвой, и с областью, и со всей Россией. В России у нас работают дилеры. В Москве мы представлены во многих розничных магазинах, в частности, в известнейшем доме фарфора на Ленинском проспекте, в магазине «Гладис» на Мясницкой. Но даже если кому-то из наших потребителей не удастся найти то или иное изделие, поскольку у нас ряд изделий достаточно широк, порядка 1500 наименований на сегодняшний день, то милости просим Вербилки. У нас там есть салон фарфора наш специальный, в котором можно приобрести продукцию по ценам производителя фактически. И там представлены практически все изделия, которые мы делаем. Кроме того, совсем недавно открылся еще один салон фарфора в городе Талдоме, это районный центр Московской области, где также вся продукция есть, и ее можно приобрести. Кроме того, у нас на заводе существует музей фарфора, и мы очень активно проводим экскурсии. У нас есть экскурсовод, который по вашему желанию может провести вас по всему производству, от начала и до конца производства замкнутого цикла. На самом деле очень интересно, то есть на глазах у экскурсантов фактически песок и фарфоровая масса превращаются в изящные чашечки и так далее. Можно позвонить на завод, заказать такую экскурсию. Мы встречаем школьников, встречаем студентов вузов и художественных вузов, которые с удовольствием к нам приезжают. Так что, безусловно, доступно. И все наши линейки по ценовым категориям различаются. То есть можно приобрести как и дорогой подарок, какой-то необходимый какому-то торжеству, так и обычную чашку, бокал, тарелку, блюдце для дома.
4 ноября в литературной газете прошло сообщение, что на завод приезжал американский дизайнер, профессор Калифорнийского университета, который изучает гарнеровский фарфор. Меня это очень поразило. На другом конце планеты в университете изучают фарфор мануфактуры Гарна. Зачем?
Вы знаете, это неудивительно. Госпожа Виктория Риверс, профессор Калифорнийского университета, является страстным коллекционером фарфора, во-первых, и российского фарфора в частности, а кроме того изучает роспись по тканям. Художественные мотивы, сформировавшиеся на нашем заводе, отраженные в живописных работах, нашли свое отражение и применение в рисунках по тканям, которые менялись вслед за изменением живописи по фарфору. Госпожа Виктория Риверс была восхищена нашим производством.
То есть можно сказать, что мануфактура Гарнер формирует мировую моду?
Может быть, мировую моду слишком громко сказано, хотя многие факторы говорят в эту пользу. Безусловный вклад произведенных производимых изделий фабрикой мануфактуры Гарнер в Вербилках существует. Виктория Риверс оценила наши современные изделия очень высоко, и для нас это очень важно, так как на самом деле нашим сегодняшним девизом, скажем так, является высокое качество и верность традициям. И вот она посчитала со своей стороны, что и то, и другое у нас на высоте. А на самом деле постоянно нести высоко имя Гарнера сложно достаточно в сегодняшних условиях. Но мы прикладываем практически ежедневно все усилия для этого. И поэтому нам было очень важно получить такую оценку со стороны, тем более, что она оказалась весомой на мировом уровне.
Думаю, что мы заинтересовали уважаемых слушателей нашей радиостанции. И каждый захочет приобрести домой или подарить близким и любимым изделия древнего русского производства. Можете ли вы нанести дарственные надписи на изделие, которое понравится покупателю? Есть ли такая практика?
Безусловно, такая практика есть. Очень часто мы выполняем на нашей фабрике заказы от рекламных агентств или просто отдельно от организации, от компании, которые просят изготовить серию, допустим, в подарок к дню рождения организации, к каким-то праздникам, к торжествам. Но, кроме того, и принимаем индивидуальные заказы, то есть мы можем нанести на наши изделия вензеля, поздравительные надписи, обращения, допустим, к юбиляру. То есть, пожалуйста, для этого просто нужно позвонить на завод и сделать соответствующий заказ. Все телефоны нашего завода есть на нашем сайте, а сайт очень простой. www.farforverbilki.ru.
Православное вещание – это очень необходимая вещь, потому что заполняет большой пробел. В русской церкви всегда была одна особенность. Говорили, обеденку надо отстоять, понимаете? А следовало бы говорить, прослушать, принять участие, помолиться. Это говорит о том, что выключенность была. Теоретическое понимание, оно всегда уходило куда-то на периферию. Так вот, этот пробел раньше существовал и сейчас существует. И вещание «Радонеж» может делать очень ценные вещи. Но для этого надо обрести милость и какое-то право даже на полемику. Потому что люди должны, как мне кажется, получить право ошибаться. И из ошибок выходить с помощью Радонежа. Если так будет, будет прекрасно.
Я слушаю радиостанцию «Радонеж» уже лет 15, и я без нее не могу, когда я уезжаю куда-нибудь за границу или куда-нибудь мне не хватает именно радиостанции «Радонеж». Потому что я слышу, во-первых, Слово Божие, порой вот некогда прочитать главу из Евангелия, главу из Апостола, а тут слышишь, да еще и истолкование. Во-вторых, конечно, прямой эфир с нашими священниками, ответы на вопросы. Ну, это просто бесценный вообще кладезь мудрости. Может, я святыха, по которым раньше жили. Просто наши благочестивые предки, чьи семенеи, и которые служили образцом для поведения. Ну и вообще, радио «Радонеж» в мою жизнь настолько вошло, что я не представляю свою жизнь без него.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что «Радонеж» существует уже как бы сам по себе. Но это не так. «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.